Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио «Благовещение». У микрофона журналист Надежда Зотова. Предлагаю вам прослушать продолжение интервью с доктором исторических наук, послом в Турции и Израиле Петром Владимировичем Стегнием. По уровню, вы говорите, одна из самых сильных школ дипломатии была советская. А вот кого еще можно было бы оценить и поставить очень высоко? Какие страны?
Ну, у англичан очень сильная дипломатическая служба и сильная служба истории дипломатии. Меня англичане поразили тем, что в свое время, в конце 90-х годов, они обратились к нам с просьбой дать им дополнительные материалы по так называемому письму Зиновьева, который спровоцировал разрыв дипотношений между Советским Союзом и Англией в конце 20-х годов. Мы-то всегда подозревали, что это фальшивка, потому что письмо было якобы инструкцией по линии Коминтерна, обращением к английским пролетариям, брать власть, там, наращивать влияние в армии и так далее. Мы дали английским коллегам допуск, в общем, ко всем архивам, с которыми они хотели ознакомиться, они публиковали доклад, в котором подтвердили вот все наши подозрения относительно того, что письмо фальшивка, появилось оно в конъюнктуре борьбы между лейбористами и консерваторами. И, на мой взгляд, вот это вот качество настоящего профессионализма, вот способность подняться над партийными предпочтениями. Да? Другой пример такого рода. Я очень высокого мнения о турецкой дипломатии. Она немножко янычарская, то есть они держат позицию и очень трудно двигаются к компромиссу.
Гибкости меньше, да?
Но у них есть огромное чувство собственного достоинства. Вот как-то мне позвонили, когда я работал в Турции, и пригласили на открытие музея Чесменской битвы. Это 24-26 июня 1770 года, когда русская эскадра под командованием Спиридова и графа Алексея Орлова утопила весь турецкий флот в Чесменской бухте между маленьким городком Чесмой и островом Хиос. Колоссальное поражение, военное. Естественно, что я сразу спросил, говорю, а как так, зачем, что это, чем вы руководствуетесь? И прозвучал очень характерный для турок ответ, я бы хотел, чтобы и мы так же мыслили. Он звучал примерно так, что для великой державы осмыслить свои поражения порой бывает важнее, чем победа. Достойнейший ответ.
Сейчас бы нам бы это.
Они открыли этот музей, они подняли со дна наш флагманский корабль и свой «Реал Мустафа», наш «Евстафий». И он очень трогательный, этот музей. Там помимо палубной артиллерии есть такие нательные иконки, которые были у матросов, с Николой и со Спасителем. Очень трогательно и как-то очень по-честному.
Это в каком году было приблизительно?
Это 2005 год. Он работает до сих пор в музее.
Петр Владимирович, а вот скажите, вы сказали, в 70-е годы как бы на спад этот уровень наш пошел в неком смысле. Вы сказали, что как бы деградация в дипломатическом уровне, но с чем это связано?
Я не сказал о дипломатической деградации. МИД держался, я сказал о том, что наша идеология, как мне кажется, исчерпала свой потенциал, начала работать примитивно. Вот я вам приводил пример с этим корейским самолетом.
А с чем это связано?
Связано было с тем, что, как мне кажется, мы потенциал политический и идейный советского времени исчерпали. Мы были догматиками, мы не давали развиваться тем идеям, применительно к изменившимся историческим условиям. А такие возможности были. Потому что я вот вспоминаю, это уже 80-е годы, это теория конвергенции, как-то создание общих ценностей для двух противостоящих социально-политических систем, она давала очень серьезные возможности медленной, разумной трансформации в направлении общего развития цивилизации человеческой. Но эти возможности были упущены. На МИДе это и сказывалось, и не сказывалось, потому что мы были заняты все-таки частыми задачами. И часто, кстати, у нас была возможность реализовать их в силу собственного понимания, как выглядят наши интересы конкретно в той или иной стране, в том или ином регионе. А деградации МИДа нет. Был самый тяжелый период, к которому можно приложить этот, но у меня что-то душа к нему не лежит. Может быть, вот вся жизнь, проведенная в МИДе, не позволяет мне, кстати, бросаться такими словами, но такой уязвимый для критики период, это был, конечно, начало 90-х, связанный с Козыревым, когда Козырев был далеко неоднозначный человек, который в конечном итоге много сделал для того, чтобы сохранить сам МИД, потому что вопрос и так стоял на переломе 90-х.
Скажите, пожалуйста, ну вот такой путь в 40 лет. Вы воспитывали в советском государстве, так сказать, выражали его интересы, боролись за эти интересы. А вот в плане веры христианской, вот каким образом? У вас это с детства было заложено или это такое осознанное обретение веры?
Должен сказать, что крещен я был в детстве бабушкой, хотя бабушка была староверка, она договорилась с няней с моей, значит, отнесли меня в церковь в городе Йошкар-Ола. Крестили и причащали меня, ну, достаточно регулярно. Отец у меня был военный, но никаких особенных строгостей относительно того, что появлялись там его родственники в церкви, я что-то не припомню. У меня таких семейных сказаний до меня не дошло. Я очень много читал, потом общался на Святой Земле с монашками, и какая-то другая сторона жизни в церкви во Христе для меня открывалась. Но у меня это было, в общем, безболезненно и лишено каких-то вот там политических рисков. Это никогда в моей семье не воспринималось. Я помню, как когда-то, ну, классе в пятом еще что-то, я попал, значит, в общую такую, ну, скорее хулиганскую, чем пионерскую компанию, и что-то мы около церкви не то сделали. Я похвастался отцу. Впервые в жизни я был выпорот отцом за это. И после чего он вытащил семейную Библию и сказал: вот прочтешь, потом будешь судить. И это очень сильно, кстати, у меня запало. А дальше все открывалось как-то, ну, знаете,
я просто вот работа.
Наши общие знакомые говорить промыслительно.
Промыслительно, да.
Я же говорю, что Господь провел по Турции, по тем местам. Значит, я вам расскажу, что уже в таком зрелом возрасте я венчался. Не буду называть,
где и когда,
но когда мы выходили из церкви, то батюшка, сейчас владыка, говорит мне: вот посмотри, я закончил ремонт церкви, и посмотри, там вот по закомарах тарелки какие-то открылись времен Ивана Грозного. И говорит, какое-то турецкое название — Изник, из города Изника. Я говорю: батюшка, это же Никея, первый Вселенский собор. Никея – цареградский символ веры. Он сначала не поверил, но когда ему, кстати, все это объяснил, почему Изник, почему эта традиция шла от этой обливной керамики, он нас отправил ждать его в его дом, пошел и отслужил службу по обретению, значит, вот этих паломнических даров, привезенных из Никеи. Поэтому все вот так вот открывалось. Ну, вот... У меня очень сильное впечатление вот в моем духовном становлении произвело то, что по работе я был причастен к подвижнической деятельности вот этого нового поколения наших паломников, умных, ученых. Они много занимались мирами ликийскими рядом с Анталией, где в основном народ лежит и нежится на солнышке, 40 километров.
Но все равно отплывают, все равно верующие наши люди.
Да, и я помню, что был такой, недавно он ушел из жизни, Борис Царев. Он провел 17 экспедиций, занимался святителем Николаем и привязывал его к местности. Нашел новый Сион, церковь. Много он сделал для церкви, которая обнаружена была Андреем Николаевичем Муравьевым в мирах ликийских. Это сейчас турецкий городок Демре, в котором у нас осталось очень много знакомых. И вот была такая история. Вот это вот новое поколение воцерковленных русских людей, оно иногда делает такие вещи, которые потом приводят к определенным последствиям, которые приходится нам разгребать. Значит, они решили поставить почему-то памятник святителю Николаю в Демре, и не в церкви, а на основной площади. Но хорошее дело, и порывы такие, потом они меня возили на истоки Волги, где они ставят эти памятники. Все прекрасно, но когда освещали памятник, начали кропить Иоганна святой водой и попытались там мэру повесить крест памятный на грудь. В общем, получился такой конфликт цивилизации прямо по Хантингтону в турецком провинциальном городишке. Ну, естественно, сменился мэр, менее толерантный там появился товарищ турецкий, и ночью памятник исчезает, появляется Санта-Клаус пластмассовый на этом месте, с глупейшим видом стоит, значит, православная общественность встает на дыбы, и через какое-то время я туда еду, начинаю договариваться, и вот ищем место памятнику святителю Николаю, и ставим его сначала около храма. А потом я, это заняло около года, в общем, договариваюсь, я опущу там все эти переговоры, да, и договариваюсь, что уважительно поставить его туда, куда мы попросим. И мы договорились, что где он будет стоять, какой постамент будет, и вдруг я прихожу в этот храм, приезжаю в мир Ликийский, и вижу, что они его поставили в диаконском пределе, около алтаря, а алтарь там еще такой старый, он амфитеатром. Поскольку священники сидели внутри, кстати, алтаря во время, это еще до 1054 года, и он стоит в диаконском пределе, маленькое окошко над головой, и когда мы вошли, луч света упал прямо на лицо, и он как будто сказал мне, что не трожь меня, вот это мое место, я его сам нашел без тебя.
Кстати, Петр Владимирович, вот эти истории с памятниками, они еще более, так сказать, казусные, когда касается Святой Земли, Израиля. Мы беседовали с нашим руководителем духовной миссии отцом Исидором, вот он делился по этому поводу своими тоже мыслями по поводу установления памятников, когда вот такие благородные порывы, а давайте мы вам поставим, не понимая совершенно ситуации вообще, что происходит.
Да. Аналогичная ситуация.
С царем Давидом, да?
Да.
На австрийской земле.
На канонической территории Исидора, на Сионской горе, когда очень достойный, уважаемый человек Быков договорился, поставил этот памятник, начали его обливать краской там.
Знаете, как местные евреи-эмигранты из Союза назвали его Садко? Потому что у него там как гусли на коленях.
Ну, да.
Но дело не в этом. Это еще хорошо, что земля австрийская. Наверное, унесли бы так же, как в Турции бы исчез бы он, наверное. Потому что что только с ним не делали. И продолжает, по-моему.
Я думаю, что все памятники ставятся человеком, а уж будут они стоять или нет, это не нам решать. Значит, царь Давид появился, вот этот памятник, на этом месте. Я, честно говоря, инициаторов уговаривал перенести его в другое место, на территорию греческого монастыря. Вот там дальше есть, притом прекрасный монастырь, там кающийся Петр после трехкратного отречения. Там иконы очень такие трогательные делают прямо в монастыре. Мне казалось, что там ему логичнее быть. Та же Сионская гора, чуть подальше.
И не дразнить, так сказать, гусей.
Ну, вы понимаете, это вот чувство, которое я очень уважаю. Тут спорить совершенно бывает невозможно. И я думаю, что Господь устроил как-то вот так, что он остался там. Это же вечное место раздора между католиками, францисканцами, которые горнятся тайные вечери в 15 веке.
Они имеют право, да.
И там вот эта вот дихотомия. Могила, говорят, кенотаф царя Давида на первом этаже, на втором этаже горница. И тут же Дармицион, построенный Вильгельмом для католиков баварских. И тут же греческий монастырь, кладбище. И между ними вот сел Давид. У меня, честно говоря, есть ощущение органичности его нахождения там. Это трудно принять очень многим, потому что на святых местах все время идут такие святые войны.
Да, распри постоянная, температура очень высокая, градус.
Да, и это, в общем, идет и этому месту, и ситуации. И для всех нас это какое-то искушение, испытание. Поэтому встал, да. И встал, и слава Богу.
Да, ну просто вот как раз отец Исидор говорил о том, что когда ему предлагали, по-моему, из мастерской покойного Клыкова, Царство ему небесное, давай мы тебе принесем, мы поставим, мы подарим. Но вот что из этого может получиться, конечно, ему-то на месте виднее это все.
Вот, пожалуй, вот это вот я вам о святителе Николае сказал. Очень много другого было. Мы, кстати, объехали действительно всю Малую Азию с книжкой Авраама Сергеевича Норова «Путешествие по семи церквам апокалипсиса».
Вы уже приехали воцерковленным человеком в Турцию?
Ну, не мне об этом говорить, но я искал присутствие Господня, ощущать его и, в общем, пытался понять, в чем состоит мой человеческий долг, как вот себя вести в соответствии с, как я надеюсь, обретенной верой. Хотя все это очень...
Да, мы это деликатно очень...
Сказанные вот эти вещи, они всегда очень уязвимы.
Но, во всяком случае...
Я хочу сказать о втором моменте, который он был раньше произошел, и, может быть, вот это вот было некое знамение, некий вот сигнал для меня. Я одним из первых из любопытства попал в монастырь Святой Екатерины на Синае. В 1974 или в 1975 году, как только открыли Синай, очистили его от мин, у меня появилась возможность, я провел там 3 дня в монастыре. И там на меня обрушились вот все эти наши паломники. Я даже, вернувшись в Москву, написал первую книжку о наших паломничествах на Синай и на Святую Землю. И вот это уже было
первый
началом
шаг,
какого-то труда над собой, восприятием совершенно нового для меня, богатейшего, очень значительного мира. Но меня поразило, что греки, они очень просто относятся к алтарю. Они говорят: снимай ботинки, заходи в алтарь, потому что здесь необолимая купина с этой стороны растет. Ты хотя бы приложись, еще образовывай меня, доставляй, видя, что я, кстати, и в храме веду себя неуверенно, и, в общем, тянусь к Господу, но веду себя порой, наверное, весьма своеобразно.
Петр Владимирович, можно чуть на секундочку вернуться к Турции, тем более касательно греков? Мне вот было интересно, когда постоянно как бы сталкиваешься с такими, у нас любят в православной среде пророчества, как вы знаете, да, вот у греков очень много преданий, пророчества о том, что Константинополь возьмут русские и отдадут грекам. И нередко это вот в таком плане подавалось, что вот они завоюют и нам оставят. И вообще отношение ведь греков к русским совершенно неоднозначное, и в разных местах тоже тут свои тонкости есть. Но вот такая постановка, может, это должно нам льстить, да, вот что вот такое отношение к русским, но какое-то в некотором смысле потребительство присутствует, что русскими руками и кровью давайте, а потом все это останется нам. Я, может, примитивизирую, но здесь ну, много примешивается в таких эмоций, хотя бы с тем, с чем приходилось сталкиваться вот в отношении греков, скажем, на гробе Господнем, вот к русским паломникам.
Это проблема филитизма национальной церкви, вселенской церкви, православной церкви. Она поворачивается с нами многими аспектами, и то, что вы говорите, несомненно, так. Через какое-то время я научился относиться к этому как к искушению. На Святой Земле, и занимаясь делами православными, ты все время должен понимать то состояние духа, в котором ты находишься. Это искушение, и надо со смирением. Много после мне мой духовник назвал слово «исихазм», которое мне тоже очень много дало. Понимаете, надо воспринимать это, по-моему, как Божью волю. У греков есть много причин быть благодарными России. И поминки, вот эти богатые дары, и финансовая поддержка наша. Но в то же время у греков, они вспоминают, у них зафиксировано это в школьных учебниках, что архипелажская экспедиция, о которой я уже говорил, Чесма, да, там была большая разобщенность греческого восстания, которое было синхронизировано с появлением русского флота. Они считают, что мы их бросили там. У них есть претензии по Второй войне 1787-91 годов. С нашей точки зрения это несправедливые претензии, с их точки зрения под ними есть основания. Ну и стоит ли здесь ломать палки? Надо искать какую-то, кстати, среднюю,
твердую,
твердую почву под нашими ногами, потому что, говоря о Святой Земле, мы должны до земли поклониться грекам с их упорством, с их святой верой, с их мелочностью,
которая иногда в плюс оборачивается. Да?
С их суетливостью. Они же дерутся каждый месяц, когда они чистят гроб Господина, но мне потом шепотом на ухо говорят, сколько процентов там территории контролируется, принадлежит грекам. Они в этом видят свое служение, поэтому у меня нет слов осуждения греков. Я по-прежнему считаю, что надо находить возможность взаимодействия, при том широкого конфессионального взаимодействия. Я думаю, что мы...
Ну, потому что мы православные, это понятно, но так всегда складывалось, что да, разделяли нас по разным причинам.
Но мы же вот с 1847 года, когда Порфирий Успенский появился как первый руководитель русской духовной миссии на святых местах, у него в инструкциях было записано и нести благолепное наше служение. Значит, там критические были замечания по поводу греческого пения.
Да, они остаются актуальными и сейчас, в некотором смысле.
Для кого-то остаются, а для меня, вы знаете, я много был на ночных службах в храме Гроба Господня. И вот это монофонное, мужское, суровое греческое пение для меня оно абсолютно неотделимо от этой атмосферы католикона и кувукли, вот для этого пространства. Здесь, когда звучат звуки латинского органа, там, кстати, из предела, мне это кажется уже театральным эффектом.
А вот, а то, вот что, эта традиция,
то, что греки,
когда
как они поют на Голгофе, Притом греки ведь очень любят, и тут вот Антонин Капустин этому очень здорово помог. И потом наши зарубежные начальники миссии, которые были в период после 1917 года до появления нашей миссии Московской патриархии. Mm-hmm. Там было много монахов с Валаама, и поэтому валаамское пение, они общались с Валаамом через Финляндию. Поэтому посылки доходили, они присылали, значит, то, что требовалось монастырю со святой земли, а получали ноты.
Ноты, они, а вот они сохранились.
Да. И вот это валаамское пение, оно очень как-то хорошо гармонирует с греческим пением. Поэтому иногда мы судим в меру своего разумения, считая себя венцом творения человека, который все понимает и все может понять. Надо поскромнее себя.
Так наоборот, поэтому задается вопрос, чтобы для себя это сгармонизировать, опять же, более глубокую точку зрения понять. Потому что ты приехал наскоко, ничего толком не понимая, не зная, вот выхватил впечатление, что паломников прям отталкивают спину, чуть ли не падают, и, ну, грубят. Ты первое, что выхватываешь, где христианская любовь, почему? Потом начинаешь углубляться.
Знаете, передо мной прошли тысячи, может быть, десятки тысяч паломников на Святой Земле. И впервые я был в храме Гроба Господня в 99-м году, и впечатление у меня было шоковое. Ну, к тому времени я еще был недостаточно, конечно, вот церковлен. Меня тянуло в храм, но мало еще я работу над собой произвел к этому времени. И я обращаю внимание на тот небольшой процент паломников. Вот приходит человек среднего возраста, он тут же прикладывается к колонне слева у входа, да, рассеченной, из которой и зашел, по легенде, благодатный огонь. Он снимает ботинки и дальше идет босиком. Вот в этом я вижу уже огромную паломническую культуру. Ведь наши паломники в XIX веке, они пешком проходили от Яффа до Гроба Господня. Это был другой труд, потому что помимо того, что это было физически трудно, это была огромная
духовная работа внутренняя.
Духовная работа над собой. И я помню, обращаю внимание на совершенно молодых людей, которые приходят иногда вдвоем, юноша и девушка. У них молитвослов с собой маленький. И они, когда начинают толкаться рюкзачком за спиной, находят себе какой-то уголок, садятся и часа два поют молитвы. Ну вот, вот это паломничество современное. Я вот в последний раз сейчас был, я за схождением огня наблюдал с самых разных точек. У самой кувукли, там трибуна напротив, под куполом, патриарх меня сажал несколько раз. А сейчас у него попросился на Голгофу. Потому что Голгофу израильские силы безопасности, они держат как запасную площадку на случай там столпотворения с тем, чтобы уводить людей. Ну и как-то вот мне повезло, и попали мы туда с моим духовником и с сестрой Макриной из Гефсиманского монастыря. И понятно, что огонь сойдет, и в любом месте храма ты получаешь ту же самую подзарядку своих духовных батарей, возможно, на Голгофе даже более сильную. Поэтому, вы понимаете, этот таинственный мистический механизм нахождения в святых местах, который тебя обогащает, принимает не по каким-то правилам, которые тебе исходно кажутся логичными, а вот как-то вот тебя жизнь куда-то ставит.
И с тобой что-то происходит на уровне души.
Ты принимаешь это, или попадаешь в резонанс. Вот.
И тогда думаешь и чувствуешь совсем другое.
Да, поэтому у каждого есть свое. Меня сначала очень раздражали вот эти наши туристы, которые, значит, ну, женщины, значит, с кошелками с какими-то становятся перед входом к Увуклю и обязательно фотографируются. Меня это очень сильно задевало. Потом я и к ним начал...
Привыкать и принимать.
Не то, что привыкать, а не позволял себе судить людей. У них свой путь ко Христу. Ну, даст Бог, кстати, они перешагнут через порог. Пока нет.
Да, поэтому вы очень тактично, дипломатично по поводу моей критики греков. Но это действительно... Что было, вот, наверное, собственное устроение такое было, что это было немножко, во-первых, неожиданно, об этом не предупреждали, и болезненно немножко, ну, как бы задержало обиду.
Я все понимаю, и это ни в коем случае не было критикой, я просто пытаюсь высказать свою точку зрения, но я вам скажу одно, не было бы греков, не было бы этих 80 монахов физически, как правило, хорошо подготовленных, из Святогробского братства.
Там бы уже православных, наверное, выдавили бы уже, да?
Православные сидели бы где-то в Хайфе.
Совершенно верно. Вот это очень глубокая мысль. Это бойцы, вот они на передовой, и там градус очень высокий, и что им приходится переживать, мы даже не можем себе представить.
Я вот очень близко сошелся, и для меня огромное счастье было, с патриархом Феофилом.
Ой, ну это вообще удивительный человек.
Да, у него были трудные времена, предшественник его уходил так, кстати, непросто. Потом вот эта атмосфера, когда, кстати, выбираете 80 человек в Святогробское братство, она, в общем, такая очень особая. Но вот какими-то точными такими наставлениями, потому что мы с ним очень много встречались неформально, и на Тивериадском озере, и у него в патриархии, и, кстати, в посольство он ко мне приходил много раз. Он действительно пастырь, который понимает самые базовые вещи в православии и умеет как-то ненавязчиво тебя направить. Поэтому, если что-то из меня и через какое-то время, кстати, выйдет в православном смысле, потому что вот...
Общаясь с такими людьми, да?
Да, хорошие, глубокие очень люди направляли меня, когда я по горячности вступал в какие-то перепалки, говорил чем-то, был, кстати... серьезно обеспокоен или недоволен. Я знаю очень много людей, которые после схождения огня говорят, что никогда больше не пойдут на эту церемонию.
Ну, потому что там много всего происходит. А вот вы сказали, кстати, по легенде, то есть ваше отношение к тому, что огонь сошел вот и ударил в колонну, то есть это ставится под сомнением или, в принципе, это не имеет значения даже?
Это, конечно, имеет значение, но эти вещи надо выводить за скобки. Чудо схождения огня – это чудо ожидания огня. Святые места – это вещь очень условная. В храме гроб Господня три Голгофа. Четвертая Голгофа, протестантская Голгофа города, она за,
да, пределами, за территорией старого города.
За пределами старого города. Поэтому препирательство «где что», кстати, это, по-моему, глубокое святотатство. У нас есть возможность воспринять Евангелие на том месте, где евангельские события происходили. И это единственный шанс, который нам дается, вот когда мы посещаем святые места. Надо углубляться в евангельские истины, и все. Я каждый раз, попадая на гору блаженств, да, удивлялся тому, что я совершенно по-новому воспринимаю Нагорную проповедь.
Вот Николай Николаевич Лесовой замечательно сказал о созидании святыни. Вы прослушали вторую часть интервью с доктором исторических наук, послом в Турции и Израиле Петром Владимировичем Стегнем. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.